Глава 4. Учение о душе, психология, антропология и физиология, этика, политика, о воспитании и музыке, о власти и рабстве, теория поэзии, современные взгляды на общие заслуги Аристотеля. Приступая к оценке учения Аристотеля о человеке, мы будем иметь в виду следующее правило. Нужно уметь отделять при обсуждении философских учений неизменное содержимое от временной формы. Не следует ни отбрасывать, как простые хитросплетения, ни почитать за вечные истины системы, которые имели в свое время глубокое влияние на умы, а теперь принадлежат истории. Временные леса рухнули, но живучие идеи продолжают существовать. Итак, самое главное – отличить живучие идеи от временных лесов. Это замечание главным образом относится к этике и политике Аристотеля, где особенно много и первых, и вторых. Эти два сочинения представляют для нас особую важность, потому что в них светится душа Аристотеля. Вундт в своем научном трактате по этике говорит, что исследование Аристотеля о чувстве дружбы написано с редко у него встречающейся теплотой и отличается какой-то особенной жизненной правдой. Стагирид горячо высказывает желание нравственного общения как составляющего само по себе высочайшее благо. Он называет нравственную только дружбу между равными людьми, а также считает ее могущественным средством для укрепления нравственности отдельных лиц. Сочинение, в котором автор высказывает такие задушевные мысли, имеет огромное значение для уяснения его личности, поэтому мы намерены им заняться более, чем всеми другими. Но прежде чем посвятить ему все свое внимание, мы займемся рассмотрением других сочинений Аристотеля о человеке. Учение Аристотеля о душе составляет как бы переход от органической природы вообще к венцу ее, к человеку. Мы говорили уже о том, что разумел Аристотель под именем души. Многие пытались доказать, и не безуспешно, что Аристотель в своем учении о душе собрал все ценное в этом отношении у своих предшественников, присоединив к этому и собственные исследования и размышления. Но в некоторых отношениях учение Платона отличается большей полнотой, особенно в тех вопросах, где проявляется самонаблюдение, способность, которая была больше развита у Платона, чем у Аристотеля. Таким образом, Платон в Федре, Филебе и в других диалогах представил довольно подробный анализ душевных волнений и страстей, которых едва касается Аристотель в своем трактате о душе. У Платона в делении души по видам вид страстный поставлен отдельным видом души, отличным в своих проявлениях от других видов. Аристотель же, говоря о склонностях, аппетитах, отождествляет желающий и страстные виды души. Во всем же, что относится к наблюдению других, Аристотель стоит выше Платона. Законы ассоциации идей были также отчасти известны древним мыслителям, особенно Платону и Аристотелю. Аристотель упоминает о некоторых из них в статье о воспоминании. Мы уже говорили, что Аристотель утверждает, что душа относится к телу как форма к материи. Но вместе со всем этим он допускал существование разума, называя его формою форм. Относительно этого разума душа представляет материю. Душа принадлежит не только человеку. Каждое органическое существо одарено жизненной силою или душой, в которой заключается внутренняя причина и конечная цель всякого органического движения или развития. На этом основании Аристотель допускает, что степень телесного совершенства зависит от жизненной силы или души, а не наоборот, как это утверждали некоторые из прежних греческих мыслителей. Степеней души, обуславливающих известные степени совершенства в развитии органической природы, Аристотель различает три, а именно душу растительную, животную и разумную или человеческую. Предмет антропологии есть человек как высшая степень в развитии органической жизни. Остальная природа служит как бы приготовлением к появлению человека. Все назначение ее в человеке. Это, по мнению Аристотеля, доказывает тем, что все в природе служит человеку. Физиологическая часть учения Аристотеля состоит в простом описании процесса человеческой жизни без всякой предвзятой философской идеи. Учение Аристотеля о человеческой разумной душе состоит из ценных наблюдений психологического характера. Он первый положил основание опытному изучению души в связи с телом и в то же время рассматривал ее как микрокосм, в котором отражается весь мир. В этом учении Аристотель является неустанным и проницательным наблюдателем. Что же касается его объяснений, то они так же слабы, как приведенные нами доказательства, что человек есть цель природы. И что же уцелело от всего этого? Наблюдения, факты. Объяснение же, как леса рушились с течением времени. Вундт говорит, что несходство Платона с его великим учеником ищут обыкновенно на почве философии, между тем, как их главное различие в этике, вопрос, к которому сводятся все суждения Аристотеля в области этики, заключается не в том, какое значение имеет добро само по себе, как у Платона, а в том, чем оно является для человека в условиях нашей обыденной земной жизни. Для того, чтобы ответить себе на этот вопрос, он изучал жизнь человеческую со всех сторон, во всем ее разнообразии. Он заметил, что всего полезнее оказываются для самого человека и для других людей поступки, в которых проявляется знание меры, умение выбрать среднее между двумя крайностями. Он возвел это знание меры в главный принцип нравственности. Это произвело в негодование многих философов, которые возмущались мещанской моралью, проповедующей золотую середину. Мы же умышленно употребили выражение «знание меры» вместо «умеренность», потому что оно лучше передает мысли Аристотеля со всеми ее оттенками. Если я пью, и, заметив, что жажда моя утолена, перестаю пить, это значит, я знаю меру. Если же я перестаю пить, несмотря на то, что хочу еще, то это значит, я себя умеряю. Нравственность, основанная на знании меры, является вполне естественной, служащей сохранению и процветанию наших сил. Умеренность же – легкая форма аскетизма, к которому не склонен был Стагирид, всегда бравший под свою защиту природу человека. Аристотель признает и ясно высказывает, что человек по природе существо общественное, что общественные инстинкты, создающие семьи, товарищества, классы и национальности, составляя одну из наиболее выдающихся особенностей сложной человеческой природы, постоянно обладают достаточной и более чем достаточной силой. Они бьют ключом, подобно горным потокам, из которых при умении всегда можно извлечь пользу. Их также можно сравнить с чрезмерной растительностью богатой почвы, которая не требует удобрения, а нуждается в мудром хозяйстве. Аристотель, безусловно, верит в природу человека. В своей никомаховой этике он посвящает целые две книги тому, что он называет силой. Это слово обыкновенно переводят «дружба», но в никомаховой этике оно употребляется в более широком значении и обнимает собой все виды симпатии и склонности людей друг к другу. Эта часть этики, как справедливо замечает Грант, обработана с необыкновенной внимательностью и глубиной и написана с совершенным знанием движущих сил нравственной жизни. Главной силой является любовь к совершенству. Жить, как надлежит истинному человеку, идеал Аристотеля. Он как бы говорит: «Я хочу делать все, что наиболее прилично человеку. Кто вздумает делать меньше, тот не человек». В то же время он не проповедует аскетизма, не дает человеку трудных, неразрешимых задач сверхъестественной нравственности, но учит высоко держать голову и предпочитать смерть низкому поступку. Такая нравственность совершенно соответствует изречению Соломона: «Не будь ни чрезмерно праведен, ни чрезмерно мудр, если не хочешь губить себя. Не будь чрезмерно нечестив и самосброден, если не хочешь умереть преждевременно». То же говорит и Шекспир, великий знаток человеческого сердца: «Сладчайший мед смертелен по самой своей сладости и расстраивает аппетит. Поэтому любите умеренно». Так любит продолжительная любовь. Слишком быстрый приезжает так же поздно, как и очень медленный. Аристотель утверждает, что вопросы нравственности совершенно праздны и вредны. Они не имеют в виду непосредственно какой-либо практический результат. Он не ворчит из своей конуры на людские недостатки, но старается своими советами помочь человеку. Это не болезненный ханжа, убегающий от печали настоящей жизни в мечтании о будущей. Блэк говорит, что Англии этика Аристотеля имеет огромное влияние на молодых людей. Читая ее, они чувствуют, что перед ними не проповедник по профессии, а джентльмен в полном смысле слова. Умный светский человек, друг государей, государственных людей и великих полководцев. Аристотель, как философ, утверждает, что добродетель заключается в сдерживании страстей и управлении ими при помощи разума. Он руководился здесь тем соображением, что все страсти и чувства колеблются между крайностями и противоположностями. Отсюда следует, что и нравственные ошибки, вытекающие из недостаточной власти над страстями, представляют собой такие противоположности. Каждому пороку противопоставляется другой порок, совершенно противоположного свойства. Так скупости – расточительность, малодушию – безрассудная смелость, надменности – рабская покорность. Если добродетель состоит в содержании страстей с помощью разума, то она есть не что иное, как соблюдение золотой середины между противоположностями. Аристотель различает 5 основных добродетелей, или, по-нашему, способностей: знание, искусство, предусмотрительность, рассудок, мудрость. Знание и рассудок относятся к деятельности ума, искусство и предусмотрительность – суть практические добродетели, стоят рядом с волей. Под именем предусмотрительности Аристотель разумеет способность войти в отдельных случаях и стать на правильный путь на основании приобретенного опыта. Предусмотрительность является некоторым образом воспитательницей воли, но в воспитании имеет значение привычка и происходящее при этом инстинктивное стремление к добру. На созданном привычкой равновесии между противоположными наклонностями покоится умеренность, которую Аристотель вследствие этого рассматривает как необходимое условие всех добродетелей, не причисляя ее к ним. Учение о предусмотрительности сближает этику Аристотеля с сократо-платоновской этикой. Это еще в большей степени относится к мудрости. Последнее является у Аристотеля результатом сочетания рассудка и науки. В рассуждениях о мудрости Аристотель выражает свои личные склонности к созерцательной жизни. Как невысоко ценил он политическую жизнь, но все же предпочитал ей уединение, углубление в самого себя. При определении добродетели как способности души следует помнить, что греки этому слову придавали более широкое значение, чем мы. Оно относилось в одно и то же время и к мышлению, и к воле. Итак, мы видим, что Аристотель умеренность не причислял к добродетелям. Это говорит в пользу высказанной нами мысли. Предписывание умеренности – это подчинение природы всякого человека общему правилу отвлеченного характера. Знание же меры есть нечто индивидуальное, представляющее большой простор и свободу естественным склонностям человека. Слова о подчинении страстей рассудку в устах Аристотеля имеют несколько иной смысл, чем в учении других моралистов. Другие моралисты, древние и новые, утверждая, что человеку ни в коем случае не следует поддаваться естественным склонностям, от которых исходит все дурное. Аристотель же, наоборот, советует сдерживать одну страсть для того, чтобы она не мешала развитию другой. Он имеет в виду не жертву отвлеченному принципу, а здоровье человека душевное и телесное. Например, он советует человеку быть храбрым. Храбрость есть нечто среднее между страхом и безумной смелостью. Но чувство страха вредно действует на человека само по себе, и безумная отвага влечет за собой дурные последствия. Однако храбрость сама по себе ведь не есть добродетель золотой середины. И учение Аристотеля о добродетели, как мы видим, не заключает в себе ничего узкого, мещанского, а, напротив, имеет возвышенный характер. Он предписывает человеку только управлять собою, то есть разобраться в своем внутреннем мире, дать себе отчет в своих преобладающих стремлениях и, не уклоняясь, очень в сторону приближаться к намеченным целям. Учение Платона о добродетели не представляет ничего особенно оригинального в сравнении с учением Сократа. Он писал его под сильным впечатлением жизни Сократа. У Сократа философия и жизнь представляли одно целое. Биография Сократа есть лучшая история его философии. Ксенофонт говорит о Сократе. Он был так набожен, что ничего не делал против воли богов, так справедлив, что не причинял никому ни малейшего вреда, настолько властелин своих чувств, что всегда предпочитал полезное приятному. Его возвышенный разум позволял ему никогда не смешивать зло с добром. Одним словом, он вполне оправдывал название совершеннейшего и счастливейшего человека. Мы со своей стороны заметим, что жизнь Сократа, как результат нравственного творчества, представляет собой изящное произведение во всех тонкостях и подробностях. Можно сказать, Сократ положил все свои умственные силы на создание такой жизни и во всякой другой области сделал сравнительно со своими силами немного. Умственные интересы Аристотеля были многосторонние, обширнее и глубже. Вопросы нравственности привлекали также его внимание, но он никогда не был им исключительно предан. Ни в теории нравственности и ни в одной нравственной жизни следует искать силу и значение Аристотеля. Проницательный философ очень хорошо понимал, что не одни только заботы о нравственном совершенствовании составляют удел человека. Ему необходимо также изучить природу и ее законы. Из этого, однако, не следует, что Аристотель не придавал должного значения вопросам нравственности и не ценил безупречной хорошей жизни. Он отводил им надлежащее место. В подтверждение этого замечания приведем взгляд Аристотеля на высшее благо. Он говорит, что высшее благо – конечную цель всех стремлений принято называть блаженством. Но самое понятие о блаженстве всегда возбуждало много споров. Аристотель разумеет под именем блаженства такое состояние души и такую деятельность, которые наиболее соответствуют особенностям человека и влекут за собою полное удовлетворение. Но что же составляет исключительную особенность человека? Конечно, разум. Поэтому в деятельности разума он может найти истинное блаженство. Итак, свободная, успешная, умственная деятельность, которой человек предназначен самою природой, есть высшее благо. Она сопровождается ощущением блаженства. Желание и деятельность связаны естественными неразрывными узами, и если этот законный союз осуществляется в жизни, то в результате получается полнейшее счастье. Наряду с этим главным источником блаженства Аристотель признает другие, второстепенные, но также играющие видную роль в человеческой жизни – богатство, друзья, дети, благородное происхождение, красота лица и тела. Такой взгляд на высшее благо как нельзя лучше характеризует философа-эмпирика. Второстепенные источники счастья принадлежат наблюдателю. Мысли же о главном источнике могли возникнуть только в голове самого глубокого философа. Итак, мы видим, что в своих воззрениях на нравственность Аристотель весьма резко отличался от Платона. Платон проводит всюду отвлеченную идею добра, существующую независимо от отношения его к жизни. Аристотель же, напротив, утверждает, что идея добра не дает нам возможности узнать, какое отношение имеет это добро к практической жизни и каким путем можно его достигнуть. Предметом этики Аристотель признает не добро само по себе или вообще, а то, что оказывается полезным в нашей жизни. В своих общих воззрениях на добродетель Аристотель расходится с Сократом. Сократ, как известно, отождествлял добродетель с мудростью, в последней же видел способность покорять чувства. Этому искусству, по мнению Сократа, возможно выучиться. Верный самому себе, он учил добродетели, просвещая ум. Аристотель же находил корень добродетели не в рассудке, а в тех естественных склонностях, которые вначале имеют инстинктивный характер, а потом уже сознанием наполняется к содействию общему благу. Согласно такому воззрению, Аристотель отрицает возможность выучить человека быть добродетельным, непосредственно убеждая его рассудок. Добродетель мало понять. Необходимы навык и упражнения в поведении и поступках, заслуживающих названия добродетельных. Все это сводится к воспитанию воли. Дурно направленная воля и при добрых намерениях, и при просвещенном рассудке мешает ему быть твердым и добродетельным. Как бы то ни было, добродетель обуславливается совместным влиянием природных склонностей, разума и привычек, приобретенных в детстве. Такой взгляд на добродетель неминуемо должен был привести Аристотеля к нападкам на учение Сократа. В сущности, добродетель, по мнению Аристотеля, это навык к общежитию. Он говорит, что число добродетелей не ограничено. Оно определяется числом различных отношений, существующих между людьми. Добродетель мужа имеет свои особенности, тоже относится к добродетели женщины, ребенка, раба, но во всех случаях добродетели принадлежит один неизменный признак – это чувство меры, заставляющее человека выбирать среднее между двумя крайностями, наносить вред и терпеть напрасно. Анализируя таким образом все наиболее известные добродетели, Аристотель приходит к заключению, что они всегда представляют нечто среднее между избытком и недостатком. Такой взгляд нельзя признать, безусловно, верным, хотя он и применим к некоторым добродетелям. Однако трудно согласиться, что любовь к ближнему, любовь к истине представляет собой нечто среднее. Такой взгляд на добродетель освещает нам до некоторой степени саму личность Аристотеля. В заключении нам остается сказать, что теория нравственности, завещанная нам Аристотелем, есть только выражение и подробное развитие древнего правила «ничего через меру». Нездоровое состояние как тела, так и души главным образом проявляется в каком-нибудь недостатке или избытке. Итак, нравственность Аристотеля не выдумана из головы, но выведена из наблюдений над природою человека. Для того, чтобы показать, как живуча мораль, покоящаяся на таких началах, я приведу несколько строк из предисловия англичанина Морриса к посланию Иоанна. «Я глубоко обязан, — говорит английский моралист, — Оксфордскому университету за то, что он дал мне в руки Аристотелеву этику и побудил меня прочитать ее и продумать. Большего благодеяния невозможно сделать. Я хочу объяснить вам, чем я обязан этой книге. Во-первых, она убедила меня, что принципы нравственности не могут принадлежать тому или другому времени, а присущи всем временам. Эту книгу языческий грек древнего мира пробудил во мне сознание того, что происходит внутри меня, разоблачил передо мной мою ленность и мою неискренность, показал мне, как далеко мои поступки не были тем, чем я думал, они должны быть. Заставили меня сознаться, что, несмотря на все преимущества, какими я пользовался перед ним, он был лучше меня. Это было великое дело. Далее я не мог не научиться от этого грека, а он сделал все, чтобы этому научить, что не чтением книги или изучением правил приобретается познание нравственности, но что это есть дело жизни и что нравственность следует изучать с помощью ежедневного житейского опыта. Политика Аристотеля является венцом его этики. Аристотель вполне разделяет мнение Платона, что высшее благо может быть достигнуто только совместными усилиями отдельного лица и государства. Но он признает государственную жизнь выше индивидуальной не потому, что она преследует высшие цели, а прежде всего потому, что цели отдельных лиц лучше могут быть достигнуты с помощью государства. В политике Аристотеля мы находим все те общие выводы относительно форм правления, к которым он пришел, тщательно изучая различные формы правления, существовавших в то время мелких государств. Аристотель, как и следует глубокому наблюдению, ни одну из форм правления не считает, безусловно, хорошей, а говорит, что она, во всяком случае, должна отвечать степени образованности данного народа и особенностям страны, разумея также географическое и экономическое ее положение. Он выказывал мнение, что счастливейшим можно назвать то государство, которым управляет добродетель. Воплощается ли она в одном человеке или в нескольких лицах? Так как одного совершенного человека легче отыскать, чем нескольких, а нескольких легче, чем многих. Но Аристотель склонен предпочитать монархическое и аристократическое правление демократическому. Однако он отдает должное и другим формам правления. Аристотеля обвиняли в том, что он восхвалял монархический образ правления в угоду своему царственному ученику. Это неправда. Но очень может быть, что для Аристотеля в первые годы царствования Александр воплощал идеал правителя. Мы отличаем государство от города как в топографическом, так и в политическом отношениях. Но у греков как в том, так и в другом смысле понятие о городе совершенно совпадало с понятием о государстве. Вследствие особенных условий топографии каждая маленькая местность греческого полуострова стремилась к индивидуальному обособлению, поэтому Греция не была одним сплошным государством, а множеством мелких, бесконечно разнообразных государств. Греческий город состоял с другими городами в международных отношениях. Этим и объясняется то, что Аристотель часто употребляет вместо слова «государство» «город». Мы видели, что Аристотель в политике своей, в противоположность Платону, стремился соединить интересы отдельного лица и государства. Он не желал жертвовать отдельными живыми лицами, отвлеченная идея государства, и этим отличался от Платона. Но во множестве мест, которыми изобилует политика, Аристотель все же часто требует вмешательства государственной власти в дела частных лиц. Например, он говорит, что государство должно принять на себя заботу о том, чтобы лица, вступающие в брак, имели известный возраст, наиболее благоприятный для рождения здоровых детей. По его мнению, мужчине должно быть 37 лет, а женщине 18. В 50 лет, по мнению Аристотеля, мужчина достигает полного расцвета своих умственных сил, а затем они начинают падать. Поэтому после 50 лет не следует иметь детей и так далее. Далее Аристотель говорит, что число детей, которых могут иметь семьи, должно быть также предписано государством. Во всем этом проглядывает, однако, не деспотизм, а настойчивое желание человечеству, возможно, лучше будущего. Итак, в своей политике Аристотель говорит решительно обо всем, что имеет важность для человеческой жизни. О власти и рабстве, о воспитании детей, о здоровье, о долголетии, о праве и браке. Он заботится о человеке еще до его появления на свет, высказывая свои мнения о гигиене беременности, предписывая женщине в это время больше двигаться. Он считает вредными для нее умственные занятия. Во всем этом проглядывает любовь Аристотеля ко всему живому, конкретному. Он завещал человеку любить самого себя и не отказывать себе ни в чем, что служит к усовершенствованию души и тела. Политика Аристотеля, как мы сказали, изобилует многими такими мыслями, с которыми полезно познакомиться для уяснения его взглядов и личности. Мы выберем из этого поистине богатого материала наиболее важное для нас и существенное. И Платон, и Аристотель, как известно, придавали большое значение делу воспитания. Аристотель, как врач, рассматривал его также с физиологической точки зрения. Мы познакомим читателей в главных чертах со взглядом Аристотеля на воспитание и назначение музыки в деле воспитания, а также с его воззрениями на рабство, на власть и семейные отношения. Цель воспитания Аристотель формирует следующим образом. Воспитание, как и всякое искусство, имеет в виду восполнить недостатки природы. Воспитание юношества должно быть делом общественным. Будущие граждане должны одинаково уметь повелевать и управлять, повиноваться и подчиняться. Учить следует не только тому, что полезно и необходимо. Воспитание свободного человека должно преследовать также другие, более сложные задачи, должно развивать высшие интересы эстетические и умственные. Учебные предметы, согласно Аристотелю, суть – грамота, музыка, графика и гимнастика. Последний, впрочем, он не советует слишком увлекаться и считает излишним стремление взращивать силачей и атлетов.